Я посмотрел вокруг, однако ни черпака, ни ложки, ни котелка нигде не нашел. Тогда я подобрал малую саперную лопатку, обмыл ее водой из бочки, осторожно, чтобы не запачкаться, перегнулся в котел и зачерпнул ею изрядную порцию густого крупяного варева. Это оказалось еще не совсем остывшая и удивительно вкусная гречневая каша, обильно сдобренная трофейным шпиком, свиной тушенкой и жареным луком. Присев на чербачок у прицепа, я, орудуя щепкой, с аппетитом и большим удовольствием принялся есть, только теперь почувствовав, насколько проголодался. В хате выпивали и были уже порядком под хмельком. Кроме повара, пожилого степенного ефрейтора Зюзина, называемого всеми в батальоне Фомичом, я узнал по голосу Стефана, а также Сидякина, молоденького ершистого автоматчика из пятой роты. Был там еще кто-то, очевидно, свояк Стефана, говоривший мало и только по-польски. Стефан все расспрашивал о колхозах, причем Фомич с пьяноватым спокойствием, растягивая слова, говорил: «Ничего, жить можно». Сидякин же, наоборот, ссылаясь на свою деревню, ругался и с жаром советовал Стефану, если начнется коллективизация, податься в город на заработки, поскольку, мол, толку все равно не будет. «Не бойся», — успокаивая старика и невозмутимо противоречия Сидякину, тянул нараспев Фомич: «не пропадешь». Я немного отвлекся, слушая их разговор, и, должно быть, охотно посидел бы еще, но получалось, что я подслушивал. И потому, доев всю кашу, поддетую на лопатку, я попил воды и так никем и незамеченный вернулся на задворье. Тем временем Витькино пение под гитару сменилось гармонью. Играл любимец батальоном, гранатометчик Зеленко. Играл с редким талантом и мастерством. Что бы он ни исполнял, украинскую народную песню или старинный вальс, чеканил ли озорную плясовую или строевой бравурный марш, приходилось лишь удивляться, как из старой обшарпанной трехрядки с пробитыми и залатанными мехами ему удается извлекать такие чистые, мелодичные, берущие за душу звуки. Вкусная сытная каша подкрепила меня не только физически, но и морально. Я почувствовал себя бодрее, как-то увереннее. Зеленко играл, и меня неодолимо влекло туда. Потихоньку я медленно подвигался за дами к хате пани Юли, где танцевали под гармонь. Спустя некоторое время я стоял в крапивнике за ригой, с волнением прислушиваясь к смеху и голосам, а трехрядка звала меня, все звала, подбадривая и будоража, и постепенно я склонился к мысли, что мне следует пойти туда и пригласить Зосю танцевать. В самом деле, почему бы мне это не сделать? Да что я, рыжий, что ли? Я попытался увидеть себя со стороны и оценить строго, но объективно. Я был не хлипкого телосложения, достаточно ловок и танцевал, во всяком случае, не хуже Витьки или Карева. Понятно, ссадины на лице не украшали меня, однако, в конце концов, это не так уж существенно, и надо быть выше этого. Возможно, я совсем не умел пить, и у меня не доставало командных качеств, не хватало властности в обращении с подчиненными, но я отнюдь не был тряпкой или пижоном. Я воевал уже полтора года, имел ранения и награды, причем стрелял лучше других, и, если верить донесениям и фронтовой газете, имел на личном боевом счету больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне. «Смелостью берут города», — убеждал и настраивал я себя, расхаживая за Ригой. «К черту интеллигентность! Под лежачий камень и вода не течет. Главное — боевая наступательная тактика, напористость, граничащая с нахальством». И еще я мысленно повторял любимое Витькино изречение: «Жизнь, как и быка, надо брать за рога, а не хватать за хвост». Вскоре я так основательно настропалил себя, что, отбросив все сомнения, уже ясно представлял себе, как подхожу к Зосе, и с кем бы она ни стояла, приглашаю ее танцевать. Приглашаю не интеллигентским наклоном головы, а, как и подобает настоящему мужчине, повелительно, силой и грубовато взяв ее за руку. Я уже надумал, что если кто-нибудь окажется рядом с нею, у меня на дороге, то я как бы невзначай мимоходом отодвину его плечом, точно так же, как это сделал на моих глазах Витька с одним лейтенантом-артиллеристом на танцах в деревушке за Могилевым. Возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, я метался в крапивнике, чувствуя, что теперь уже никто и ничто меня не остановит. Я пойду напролом, как танк. Стремительным ударом всего корпуса я отшвыривал вероятного соперника и с такой яростью хватал воображаемую руку Зоси, что у меня даже мелькнуло опасение, как бы не переборщить. Ведь она юная и нежная девушка, и если ее так схватить, она может, не выдержав, заплакать от боли или, оскорбясь, разгневаться, как вчера за обедом, когда Витька, не тронув ее и пальцем, всего-навсего указал взглядом на цепочку от крестика. В конце концов, я так себя распалил и так разошелся, что уже положительно не мог находиться в бездействии. Было бы не солидно появиться с задворок, к тому же не мешало сначала смахнуть пыль с сапог. Я прошел к машине в сад. Часовой, все тот же Семенов, полулежал в кузове на сене, лениво тянул темную ночь. Когда я приблизился, он, скосив глаза, посмотрел на меня, однако даже не приподнялся. — Встать! — негромко, но твердо приказал я, и, поскольку он и не шевельнулся, с силой рванул его за плечо и властным железным голосом закричал: — Встать! Недоуменно глядя на меня, он поднялся в кузове. Если бы он помешкал еще хоть 2-3 секунды, я, безусловно, выкинул бы его из машины и хотел что-то сказать, но я, не дав ему и рта открыть, свирепо оборвал: — Молчать! Вы что, на посту или у тещи на блинах? Совсем обнаглел. Увижу еще хоть раз, заставлю месяц на кухне картошку чистить. Я вскинул руку к пилотке. Выполнять! Я еще никогда с ним так не разговаривал. Понятно, он не ожидал и несколько опешил. Он послушно вылез из кузова, повесил себе на грудь автомат и, потирая плечо и невнятно, недовольно бормоча, отошел к яблоням. Собственно, я ничуть не собирался его воспитывать. Просто мне надо было достать бархотку из Витькиного вещмешка, на котором, как мне показалось, он лежал. Не обращая более на него внимания, я снял пыль с сапог, щедро намазал их гуталином военного времени черной вонючей мазью и, как это делал Витька, старательно до блеска насандалил бархоткой. Затем подтянул ремень еще на 2 дырочки, одернул тщательно гимнастерку, поправил погоны и пилотку и через щель в изгороди вылез на улицу. Прежде чем, как я намеревался, с некоторой развязностью непринужденно и решительно войти во двор, прежде чем начать действовать, я, чтобы бегло ознакомиться с обстановкой, стал незаметно у калитки за деревом. На залитой лунным полусветом небольшой площадке перед крыльцом кружились парами под гармонь человек 20, в основном бойцы и сержанты батальона, часть из них танцевала за дам. Женщин было всего 3 или 4, и я сразу увидел Зосю. Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Он придерживал ее сзади за талию и, вальсируя, что-то ей говорил. Не знаю, понимала ли она хоть слово, но она улыбалась или даже смеялась. Я напряженно всматривался, и спустя мгновение меня поразило, ударило в самое сердце неподдельно радостное, откровенно счастливое выражение ее бледного в серебристом свете лица. Несомненно, ей было весело и даже радостно, ей и без меня было хорошо. Я ушел за хату и лег на стену в кузове, пытаясь как-то овладеть собою, успокоиться и собраться с мыслями. Мне было тяжко, непередаваемо тяжко и больно. Не жалею, не зову, не плачу. Нет, неправда, не то, совсем не то. В Хорасане есть такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая Перри, в Хорасане есть такие двери, но открыть те двери я не смог. Не смог. Я лежал на спине, и перед моими глазами в темном глубоком небе ярко мерцали бесчисленные звезды, дрожали, лучисто помигивая, словно насмешничали и дразнились. Только звезды, да еще луна, должно быть, знают, сколько в мире влюбленных и сколько среди них неудачников. Луна, конечно, солидней, тактичней и добродушнее, но звезды... А может, они вовсе и не насмешничали? Может, наоборот, подбадривали меня, мол, не робей, смелостью берут города, иди, дерзай. Может быть, не знаю. Однако лицо Зоси сказало мне больше, чем любые надежды, подбадривание и самовнушение. Оно было нагляднее и несравненно убедительнее всех остальных доводов. Мне еще долго не спалось. Семенов с автоматом на изготове, как и положено часовому, мерно расхаживал взад и вперед по саду. В глубине души у меня даже ворохнулось сожаление, что я так резко с ним обошелся. Возможно, следовало бы теперь сказать ему что-нибудь хорошее, одобрительное, но заговорить я не мог. К тому же мне было стыдно перед ним, как перед очевидцем моих энергичных приготовлений и моего незамедлительного возвращения. Я лежал, чувствуя себя глубоко несчастным и обездоленным, а по ту сторону хаты танцевали под задорные звуки гармонии, то и дело слышался смех, веселые восклицания, и, как мне казалось, я даже различал среди других звонкий и радостный голос Зоси. Ей и без меня было хорошо. До боли, до муки ужасало сознание, что она даже не думает, не вспоминает обо мне, что через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется со своей жизнью, созданной, несомненно, для кого-то другого. Я же, буду ли убит или уцелею, в любом случае навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других посторонних, безразличных ей людей. Я думал о несправедливости, о жестокости судьбы, и чем дальше, тем более обида и жалость к самому себе охватывали меня. Я проснулся после полуночи от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов, причем Витька, к моему удивлению, был пьян. — Товарищ лейтенант, я одеяло из хаты принесу. — неуверенно говорил Семенов, поддерживая его под руку, — и подушку. — Отставить телячьи нежности, а также... Ты, Семенов, совсем разболтался. Азбученных истин не понимаете, — рассерженно бормотал Витька, с помощью ординарца забирает в кузов. — Безделье разлагает армию, и никаких пьянок, и никаких женщин. Глава шестая. А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали новый двор. Вечером перед самым ужином был получен совершенно неожиданный приказ к утру быть восточнее Бреста, в районе станции Кобрин, где уже, оказывается, выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады. Почти одновременно с приказом к нам на штабном бронетранспортере заехал комбриг. Дней пять на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия и в бой, — приподнятым, молодцеватым голосом объявил он. — Нас ждут на Висле. Обнимая за плечи меня и Витьку, рукой и протезом, сообщил он с гордостью и так значительно, будто без нашего небольшого соединения ни форсировать Вислу, ни вообще продолжать войну было невозможно. Хорошенького, ребят, понемножку отдохнули, надо и честь знать. Все было правильно. Наступление продолжалось, фронту требовались подкрепления, где-то там, наверху, очевидно, в Ставке, перерешили, и потому полтора-два месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас всего лишь тремя днями. Все было правильно. Но получилось как-то очень уж неожиданно, я даже письма матери не успел написать. Да и какой по существу это был отдых? Я оттрудился, почти не разгибаясь, рассвета и до темна. Мы собрались за какие-нибудь полчаса. Витька, развернув на коленях карту, сидел в головном додже рядом с водителем, угрюмый и молчаливый. Весь день он ходил сумрачный и мычал самые воинственные мелодии, а более всего «В атаку стальными рядами мы поступью твердо идем». Поутру он несколько часов занимался с бойцами строевой подготовкой, был до придирчивости требователен и грозен. От Карева в обед я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался по-настоящему обнять Зосю, она взвилась, как ужаленная, и в одно мгновение разбила его голову гитару, прекрасную концертную гитару собственноручной работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка. «Так врезала, — не без восхищения сказал мне Карев, — вдребезгу!» Со стыда или от огорчения, обескураженный и, наверное, уязвленный, Витька в полночь напился. Понятно, для меня это было неожиданностью. Впрочем, услышав, что она его ударила, я и не особенно удивился. В этой девчонке был норов и какая-то диковатая горделивость и независимость. Я почувствовал это в первый же день.